Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где эксперт в области безопасности обсуждает вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Меня зовут Сергей Прохоров. Начнем! Раз мы говорим о юридической безопасности, есть вероятность опасности при выборе самого юриста, адвоката.
Однозначно.
Адвокатов сейчас, как я иногда выражаюсь за, так сказать, этим микрофоном, как за баней, полным-полно. Потому что, я помню, было время, пиковое время популярности обучения на юриста.
Да, да.
И все учились на юристов. Люди тогда делились в свое время... Это юристы и экономисты.
Все верно, да.
И сейчас у нас полным-полно людей, юристов и экономистов, которые работают там в сфере обслуживания, быстрого питания.
Не без этого.
Да, то есть полным-полно. При этом я вполне честно говорю, что есть в итоге много интересных личностей, которые занимаются, работают по профессии. Я не обязательно поддерживаю ту часть, что обязательно человек должен работать по профессии.
Ну да.
Человек должен работать по призванию и по чувству, что он любит делать.
Есть люди, которые пошли на эти факультеты чисто инерционно,
да?
Естественно.
Да.
Вот, допустим, опять же, там из моего выпуска, из группы, в которой я учился в университете, у нас... Допустим, магистратуру, да, в магистратуру уже пошли люди, которые вроде как, мы точно юристы, мы идем, ну и в итоге там по профессии работает из всех, наверное, процентов 20.
И этот выпуск будет посвящен как раз-таки самой важной теме юридической безопасности, как правильно выбрать адвоката. Я подготовил для тебя список из нескольких вопросов, по которым мы попробуем выяснить вообще, по каким критериям надо выбирать себе адвоката, потому что многие люди, они что, находят себе на каких-то сайтах, там, где БУ какие-то вещи продают и услуги предоставляют, муж на вечер, муж на час, там, полку прибить, и заодно там себе адвоката ищут. Правильно это или нет, это уже ты ответишь в этом интервью, поэтому если ты готов, то мы начнем. Итак, первый мой вопрос касается внешности. Имеет ли внешность значение? Как ты думаешь, на внешку адвоката стоит ли смотреть при его выборе? Вот если он, условно, в мятом костюме, либо, я не знаю, там, в спортивном костюме, или у него манеры заскрипели, немножечко выражается жаргонизмом, это сигнал, что пора валить? Или, наоборот, стоит как бы присмотреться?
Ты знаешь, интересно, выражается жаргонизмом, смотря как. Если это приплотненный жаргон, это, скорее всего, бывший работник правоохранительных органов.
Ага.
Да, есть у них такой момент, что они как-то, ну, им нравится этот мир, и они, знаешь, как бы по ту сторону от него находились всегда. И такие, знаешь, как бы хочется быть причастными. Скажем, мятый костюм, ну, плюс-минус, там, это нормально, ради бога, там, да, как бы по внешке тоже там выбирать, там. Есть люди самого разного достатка, по-разному одевающиеся, по-разному относящиеся к тому, как стоит выглядеть, там, первое впечатление производить перед клиентом и следующее впечатление, да, для меня это очень важно. Ну, я вообще такой этот, как бы сейчас не ошибиться и сказать...
Педантично относишься к первому впечатлению.
Метросексуал, назовем это так, да, то есть для меня это, ну, важно и для меня в том числе. Но это не значит, что кто-то там в здоровенном костюме, отвратительно сидящем на нем, не может являться хорошим юристом, адвокатом и так далее, это вопрос нет. На что стоит обратить внимание, это на лицо этого человека и попытаться понять, не является ли он отекшим после попойки. Вот это точно по внешности стоит определить, потому что, знаешь, недавно участвовал вот в банкротстве, до сих пор участвую, и у нас арбитражный управляющий пришел на собрание кредиторов, и видно, что он это, ну, так, чуть-чуть недавно хорошо время проводил, а нам оно не нужно. И вот, и в общем, это такая профессия, что арбитражный управляющий, что там юрист, адвокат, да, это, ну, когда... Ты, если хочешь уйти в какой-то запой или выпить, ну, нужно как-то так дни подобрать, чтобы потом ты на связь не выходил, никто тебя беспокоить не будет. Внезапно исчезающие юристы, особенно там в связи с алкоголем, это вообще бич. Это страшный бич. На него вот нужно посмотреть хотя бы с этой стороны, и дальше его нужно очень внимательно слушать.
Так, отлично. А как ты относишься к адвокатам, которые очень активно хайпят в соцсетях, чем реально занимаются делами. Это красный флаг или нормально для нашего времени? Там, условно, он снимает какие-то рилсы и постоянно рассказывает. Там, федеральный закон такой-то, а как обмануть вот этих, а как вот это. То есть человек, который постоянно выходит там, не знаю, в рекомендациях тебе, это инфо-цыган? Или это, ну, как бы можно к нему прислушаться, это реально адвокат?
Это зависит от того, что он говорит, и действительно, человек, не обладающий юридическими знаниями, может просто не сориентироваться. В принципе, такая маркетинговая стратегия, да, там, продвижение своих юридических услуг, она имеет место быть, вопросов нет. И, может быть, я тоже бы ей занимался, если бы я там не особо любил себя на видео. Тут, конечно, вопрос в том, что он говорит. Если человек просто пересказывает законы, ну, блин, это, конечно, относительно допустимо, но ваша ситуация не складывается из четкого действия прям по закону. У вас всегда есть какие-то там плюс-минус моменты. Вот если говорить о каком-то контенте, да, сайтах, это уже общемировой тренд, на юридических сайтах, сайтах юристов, юридических компаний, там, адвокатов и так далее, очень часто размещаются экспертные материалы. Вот это хороший показатель. Что в рилсе можно такого уложить за 30, там, 60 секунд, для меня является большим вопросом, но опять же, я не могу сказать, что это плохая стратегия. Если действительно вот перед вами сидит адвокат, и постоянно перед вами сидит, в рилсе сидит, и он там рассказывает, а вы знаете, что у вас есть право на алименты? И, ну, считает вас за дураков, и ты такой, ну, да, у меня есть право на алименты, там, если есть такая возможность, да? А вы знаете, что... И есть еще следующий момент. Если вам интересен этот адвокат, допустим, он вас заинтересовал, сделайте выборку некоторых его рилсов и проверьте, что он говорит. Сами или с помощью знакомых юристов, допустим, у вас там есть какой-нибудь знакомый на юридическом факультете учится. Дайте ему задание, он там, ну, это, грубо говоря, его первое реальное юридическое задание, опровергнуть или подтвердить. И потом попросите у него комментарий, насколько сложно было осуществить поиск. И еще хороший вопрос, задайте его, а не придумал ли юрист в рилсе судебную практику? Читал ли он ее или нет? Потому что многие дела, о которых можно в рилсе рассказать, они уже обсуждались теоретиками, где-то поднимался вопрос. А еще хороший вопрос, не пересказывает ли этот юрист из рилса материалы из Права.ру или иных других юридических сайтов? Потому что, или если он в Инстаграме пишет примерно то же самое, что на Право.ру написано, то есть он просто берет Ctrl-C, Ctrl-V, и тут, ну, ты даже не знаешь, как его компетенцию на самом деле оценить.
То есть, получается, если это не примитивный контент какой-то, да?
Желательно, чтобы нет.
Чтобы он был как бы подан на языке простого обывателя.
Да, то и при этом...
С примерами.
Да, и при этом был юридически достаточно глубок, потому что, ну, там из разряда рилс, как написать исковое заявление. Ну, честно говоря, половина бизнеса, у которых нет юристов, они и сами знают, как его написать. То есть, ну, это, честно говоря, абсолютно пустой, бессмысленный контент. А там, допустим, как там действовать в определенном там событии, допустим, вы там бизнес, и вы банкротитесь, как себя вести в предбанкротном состоянии, чтобы то или иное, какое имущество вас заберут, не заберут, вот тут это уже более интересно.
Я понял. То есть здесь я уже, наверное, идею, наверное, многим будущим или действующим адвокатам дам. Проще тогда будет самому адвокату нанять себе в помощники рилсмейкера. И, то есть, рилсмейкер — это человек, который постоянно штурудит соцсети, тренды, и пытается доносить, то есть, информацию максимально доступным для обывателя, для смотрящего контент языком. И уже общение с юристом, он может, так сказать, перевести юридический язык на более такой разговорный.
Вполне возможно.
И преподнести, снять рилс, перевести и там поменять текст, сценарий этого ролика для юриста, чтобы он это преподнес более как бы в разговорном таком стиле.
Да. Хотя, кстати, вот добавляя про инфо-цыганство, могу добавить еще следующий момент. Если юрист в своей соцсети, у него есть иные поползновения в сторону инфо-цыганства, он хочет учить других юристов чему-то через Инстаграм. Вот это проблема. У меня лично с этим проблема. Я не совсем понимаю, чему может юрист научить на частных курсах, не связанных с определенными юридическими площадками, если он не проводит тех или иных курсов повышения квалификации, допустим, в рамках Федеральной палаты адвокатов, да, или если это не особо известный какой-то представитель доктрины, да, допустим, у нас там в цивилистике, в гражданском праве есть известные люди, которые свои курсы, допустим, продают, но в то же время они являются практикующими юристами в серьезных там организациях, то есть это точно не инфо-цыгане. А вот если этот человек не особо-то известен именно в юридических кругах, да, то, мне кажется, тут стоит относиться со скепсисом.
Следующий вопрос. Саш, расскажи честно, по каким критериям формируется вообще ценник на услуги адвоката? И как не нарваться на того, кто просто дерет втридорога, а как бы смысл такой же будет, что и, не знаю, там, по нормальному прайсу нанять адвоката?
Ну, на самом деле, каких-то прям сильно материально объективных оснований для прайса никогда нет. На что может ориентироваться любой клиент или любое лицо, ищущее себе юриста-адвоката? Каждая палата, адвокатская палата каждого субъекта ведет мониторинг гонорарной практики. Mm-hmm. То есть вы можете, допустим, зайти на сайт адвокатской палаты Краснодарского края и найти там мониторинг, сколько юристы в среднем берут за то или иное дело.
Ага.
Просто прийти, допустим, или там спросить у определенного юриста-адвоката, почему такая цена. Цена может быть абсолютно точно оправдана, как минимум, сложностью вашего дела.
Mm-hmm.
Да?
А, то есть от сложности дела ценник поменяется?
Однозначно, 100%. Потому что, ну, скажем, одно дело, когда вы пришли взыскивать алименты, да, вы будете взыскивать алименты в приказном производстве, это нужно просто бумагу составить, отправить ее в суд. Это рыночная стоимость этого реально невелика. Реально невелика. Если вам сказали, это будет стоить 50 тысяч, вы с ума сошли. Но если мы говорим о бывших супругах и алименты на ребенка, да, потому что иногда бывает, там, бабушка хочет, там, или дедушка хочет со своего внука взять алименты, и тогда это уже немножко труднее, но это тоже не стоит, там, безумных цен. Репутация юридической компании не без этого. Чем больше дел выиграно, и об этом известно, поэтому на самом деле вот складывается из этого. Узнать сложность своего дела легче всего узнать, если вы проконсультируетесь с несколькими юристами-адвокатами.
И то есть и уже на фоне сравнить.
Да. Если мы говорим об уголовных делах, это часто бывает такое, если вас обвиняют в нескольких преступлениях или есть несколько эпизодов. Скорее всего, это будет действительно сложное уголовное дело. Также сложные дела — это однозначно корпоративные споры, банкротство юридических лиц. Есть другие там разного рода арбитражные споры, но проще на самом деле спросить у вашего юриста-адвоката, почему данный спор является сложным. И при этом имейте в виду, что если он вам скажет, что он будет долго рассматриваться по времени, это ничего не значит, потому что у вас может быть арбитражный спор действительно простой, вот там договор поставки, и вам деньги не перечислили, а вы товар отгрузили. И его суд будет там рассматривать несколько месяцев просто потому, что он будет ставить судебное заседание раз в месяц, и вы придете туда на 10 минут, и у вас суд будет откладывать заседание просто по надуманным причинам, а он, к вам адвокат придет и скажет, слушайте, ну 8 месяцев рассматривали, сложное дело. Несложное дело, суд тупил, вот и все. Поэтому спрашивайте, почему долго, почему сложно. Говорят срок, не слушаем. Срок. У меня, кстати, есть дело в суде общей юрисдикции, которое можно было рассмотреть за 2 месяца. Оно уже больше года рассматривается.
Ага.
У меня там судья то болеет, то еще что-то хочет, то что-то не хочет. Одна экспертиза была проведена, там оказалось, что эксперт не тот, вторая проведена.
Вот, Саш, смотри, представь, приходит клиент, а адвокат берется и за разводы, и за уголовку, и за бизнес-споры, и, как вот сейчас очень актуально, там, за банкротство. Это профи или это просто человек, который гребет деньги лопатой, ему не важно, за что браться? Вопрос, как бы, если более кратко переформулировать, если адвокат берется за все подряд, хорошо ли это, потому что человек как уже швейцарский нож, или наоборот, условно, человек позиционируется только там по уголовному праву, и все, о, если что, тогда к нему.
Тут есть палка о двух концах. С одной стороны, когда человек берется за все, мне трудно сказать, что такой человек будет грести деньги лопатой, потому что если он берется абсолютно за все, то, ну, видимо, как бы доход от того, чего хотелось бы, не такой велик. Да? И в этом нет ничего плохого, потому что, допустим, у меня в моей карьере были такие ситуации, когда я брался за расторжение брака, потому что у меня вот не было других дел. А это там самые популярные. Как бы не очень с большим уважением к себе относился из-за этого, ну, ничего страшного, пережили, да. Хотя, кстати говоря, на том же моем сайте у меня есть дела, за которые я однозначно не берусь. Там у меня много таких дел, которые не берусь. Но вот, допустим, я могу взяться за расторжение брака, если там будет раздел бизнеса, допустим. Или там будут эмиссионные ценные бумаги присутствовать, интеллектуальная собственность. Остальное мне не очень интересно, хотя на сайте у меня размещено, и когда ко мне люди обращаются, у меня просто есть адвокаты, которым я это передаю, и говорю, 20% мне даешь. Он говорит, вопросов нет. Но у меня-то сайт хорошо ранжируется. Ну, поэтому... И вот, кстати говоря, об узкой направленности. Тут есть некая золотая середина, потому что право очень сильно взаимосвязано. Если мы говорим об каких-то экономических преступлениях, ты не можешь просто практиковать в уголовном праве. Тебе нужно знать знать, налоговый кодекс, гражданский кодекс, тебе нужно иметь какие-то понимания в экономике, в корпоративном праве, mm-hmm. да, то есть когда мы говорим о, допустим, каком-нибудь преступлении, связанном с манипулированием финансового рынка, да, тебе нужно знать 10 законов, да, mm-hmm. это тебе не просто там телефон, да, спереть, поэтому тут вопрос того, что когда ты вообще юрист, там, адвокат, ты должен постоянно заниматься повышением своей квалификации. И квалификация юриста также зависит от того, насколько он понимает широту той области, в которой он практикует. Mm-hmm. Возьмем те же самые там, дела, связанные с наркотиками. В современном мире ты не можешь заниматься уголовными делами по распространению наркотиков, если ты не будешь понимать что-то в информационных технологиях. Все происходит через Tor, все происходит через Darknet.
Ну, да.
Люди получают криптовалюту. Получил криптовалюту, начинаешь ее выводить в деньги, у тебя возникает риск привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег. Mm-hmm. Что такое отмывание денег? Это значит, тебе нужно знать федеральный закон 115-е противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Это очень сложный закон. Если ты его знаешь, скорее всего, тебе нужно будет прочитать налоговый кодекс, общие положения специальные, то есть первая, вторая части. Это закон о банках, банковской деятельности, куча положений mm-hmm. Банка России. То есть тут момент того, что нужно быть специалистом в определенных отраслях, которые ты избрал, не распыляться на то, на что ты где ты недостаточно компетентен. И вот именно в разговоре с адвокатом, мне кажется, это можно понять, когда ты задаешь ему те или иные вопросы, и когда вот ты задаешь вопросы и получаешь размытые ответы. В юриспруденции не бывает размытых ответов. Когда задаются вопросы, на которые нет однозначных ответов, об этом говорится, что это спорно, дискуссионно, посмотрю mm-hmm. практику и так далее. Но если вы чувствуете, что ваш адвокат пытается выйти в то, что ваше дело будет проиграно, а потом он вам расскажет, что у нас в России плохие суды, обращаемся к другому специалисту, mm-hmm. однозначно.
То есть человек сразу понятно, что бороться он не намерен?
Да, да, 100%.
Так, отлично. А есть мнение, что многие адвокаты решают некоторые вопросы по понятиям, так сказать, по тюремным каким-то. Так ли это? Или это байки о тех, кто не разбирался в системе? Я уточню, что такой вопрос, он родился после эпохи 90-х нулевых годов, когда в России сама профессия адвокат, mm-hmm. она подразумевала защиту криминалитета.
Да, да, да.
И вот эти адвокаты, которые защищали криминальных авторитетов, они набили себе, так сказать, некий авторитет среди там, блатных, назовем mm-hmm. их так. Mm-hmm. У многих есть ассоциативное понимание, mm-hmm. что адвокаты решают вопросы по понятиям mm-hmm. и могут приступить закон. Так ли это?
Этот мир, он практически особо так не существует. Где существуют те или иные понятия, там не так много денег для адвокатов. Этих адвокатов можно уже найти в сфере бизнеса.
Ага.
То есть, как люди, грубо говоря, либо ушли в тюрьму, либо умерли, либо легализовались. И mm-hmm. вот там они такими прям способами точно не помогают. Но если ты хочешь совершить трейдерскую атаку, ты не можешь прислать ММАшников в чей-то офис. Mm-hmm. Там ты уже должен знать в исполнительном производстве, в корпоративном производстве, там они помогают там купить там акции непубличного акционерного общества, приобретения долей и так далее. То есть, ну, разумные люди. По понятиям уже не пойдет. Мало того, что ты подставишь своего клиента и сам подставишь, еще за вымогательство вместе группы лиц пойдете, потрясающе абсолютно.
Mm-hmm. То есть, это больше байка, чем... То есть, так было, может, 90-х,
раньше,
да?
было, уже нет. Да. Уже нет. Да и денег не заработаешь. Ну, а кто там по понятиям, кто там спортики, которые бьют закладчиков, кто не тебе заплатит? Я однажды защищал одного такого, он мне до конца до сих пор не заплатил. Какие понятия? За юридическую деятельность не заплатили нормально.
Слушай, Саш, многие думают, что адвокат должен только говорить в суде, а клиент должен сидеть тихо. А как ты сам считаешь, клиент должен участвовать в своей защите или все должно на плечах адвоката быть?
Вот смотри, я довольно, если мы говорим именно об уголовном праве, хотя и не только, я довольно авторитарный адвокат, и мне нужно знать все, что мой клиент кому-то что-то там будет говорить. Сейчас вот мы вернемся к уголовным делам, но когда ко мне, допустим, заходит клиент, потому что я занимаюсь в основном арбитражными спорами, да, и там уголовным правом, когда мне заходит ко мне клиент, я всячески отговариваю его лично идти в суд. И самые мои любимые клиенты, которые не хотят идти в суд или еще mm-hmm. куда-то, потому что действительно может выйти, напортачить, и потом, ну, ты уже не знаешь, как из этого выйти. Если говорить об уголовных делах, я приведу тебе такой пример. Вот он как раз у меня, он появился, пока мы с тобой записывали ОБЖ еще с самого начала. У меня зашел клиент, которого привлекали за истязание. Он жил с мамой, и он просто несколько дней подряд ее бил. Мы с ним прогоняли допрос. Я готовил его к выступлению в суде, и мне пришла в голову такая мысль. Вот он занимался тем, чем он занимался, да, то есть, ну, никого не судим, грубо говоря, меня, во всяком случае, у нас такая профессия, да. И человек, у него хорошо поставленная речь. Вот он когда говорит, такое ощущение, что перед тобой питерский интеллектуал. И я его слушаю, и он говорит мне. Он мне там что-то рассказывает, он мне говорит, что он там хочет сказать, он там написал на листке и так далее. Хотя, ну, там как бы он сознался, но тем не менее. И я слушаю его, и я понимаю, вот то, что он сделал, и что он будет говорить, это жутко выглядит. Понимаешь, что он как будто... Он, знаешь, у него есть две стороны, и он сейчас суду одну показывает, а на самом деле он Маничелло настоящий. Я ему говорю, знаете, давайте сократим наше последнее слово, грубо говоря, до смысла. Да, просто войдем в положение общей позиции, и вы скажете что-то по этому поводу, и все. Потому что он действительно, ну, выглядит и говорит как реальный интеллектуал, но это очень жутко выглядит со стороны. Если честно... Есть смысл участвовать подзащитному в тех или иных моментах, когда это оправдано с точки зрения процесса. Очень многие подзащитные думают, что вот я оказался в суде, вот мое время рассказать о своей жизни, я сейчас все поведаю, вот наконец-то я выговорюсь. Нередко бывало так, что когда я, допустим, присутствовал на тех или иных процессах, и подсудимый что-то начинает говорить в своем последнем слове, я думаю, о, тут 6 месяцев сверху точно тебе накинут, ты наговорил здесь. Участвовать можно, но с... обсудив с адвокатом. Потому что, опять же, как мы говорили, ваш судебный процесс — это не про истину и не про вашу настоящую личность. Это про картину, которая строится стороной защиты против стороны обвинения.
Часто еще говорят, что лучше не брать на дело друзей. Ты как сам лично думаешь, дружеские отношения могут повлиять на защиту? Условно, к тебе приходит твой давний друг, которого ты знаешь очень много лет, с которым ты, я не знаю, там... кашу одну ел условно, да, и он к тебе приходит и говорит, Саш, вот такая-такая-то у меня ситуация, помоги. Браться за такие дела нормально, либо лучше все-таки, ну, адвокату. Чаще всего адвокаты, может, отказываются, что защищать друзей, ну, не особо-то как-то это благодарная вещь.
У меня, знаешь, такой момент, если это уголовное право, да, и там... страшным образом решается его судьба. Если это близкий мне человек, я скорее откажусь, я не смогу с этим работать.
Чисто из-за этических каких-то...
Из-за как моего отношения к этому человеку. Потому что я понимаю, что я могу быть слишком эмоциональным и не смочь осуществить защиту надлежащим образом. Но это не отменяет того, что, допустим, пусть найдет себе адвоката, а я могу быть вторым мнением. Так или иначе, да, то есть он может обратиться ко мне. Если же это, допустим, гражданский спор, то что гражданский, скорее, арбитражно-экономический, если у друга есть бизнес, то вопросов нет, тут у меня есть друзья, которые там занимаются бизнесом. Главное, чтобы заплатили нормально. Если они думают, что я там по дружбе им просто так пойду в суде выступать, ну, это с ума сошли.
Слушай, а ты хоть раз за весь сезон подкаста ОБЖ рассказывал какие-то истории из твоих личных дел?
Да, конечно.
Вот. Как ты вообще относишься к тому, когда адвокаты рассказывают про какие-то дела, которые они там условно ведут, либо уже провели, закончили, завершили, ну, понятно, там, не упоминая имен, потому что, понятно, никто никогда не упоминает имен, просто вот так ситуация. Считаешь ли ты это нормальным? То есть обсуждать, да, там, пример приводить, либо вообще выносить на общественность какие-то там свои дела ни в коем случае нельзя. Потому что я почитал несколько разных мнений юристов, и лагерь юристов делится вот на два лагеря.
Да-да-да.
Это
да,
вот
да.
Те, которые никогда, ни с кем, никакой пример не обсуждать. Мое дело, я его веду. Либо там я вел это дело, все, оно закончилось, я о нем забыл, оно осталось у меня в голове. А другие говорят, нет, нужно приводить в пример и показывать. Вот была у меня ситуация, у меня был клиент, у меня было там такое-то заседание. И то есть... Как ты считаешь, на какой из стороне ты?
Я скорее на второй, но умеренно. Естественно, не раскрывая всех подробностей личных консультаций или еще чего-то. Тут вопрос для меня о том, чтобы говорить о тех или иных приемах или юридических вопросах возникавших, и как их разрешили. Потому что мне, допустим, не очень интересно, если... Не просто неинтересно, мне это противно, если ко мне приходит клиент по уголовному праву и говорит, да, я это совершил, я буду говорить, да, он это совершил, пойду там к друзьям и буду говорить, вы слушайте, а тут есть такой человек там, хотя, казалось бы, когда ты занимаешься уголовными делами, ты, в принципе, тебя рассматривают как человека там с кучей историй, ты там с друзьями собрался и можешь там что-то рассказать. Но мне кажется, во-первых, это не очень хорошо по отношению к клиенту вообще, а вот такого рода, что у тебя было в делах и как это было разрешено и какие позиции были приведены, это вопросы более юридической теории и с юристами, и со знающими людьми. Или, допустим, вот в подкасте не раз я поднимал такие вопросы, да, там, как можно то или иное действие квалифицировать, как это происходит в суде, как это было у меня, как там на то или иное смотрит суд. То есть это исключительно функциональные комментарии. Мне кажется, это более чем допустимо.
Окей. Далее, очень интересно. Я думаю, один из таких важных вопросов, как и где искать себе адвоката. Сейчас многие ищут адвоката по отзывам, по каким-то, я не знаю, там, рассказам других людей, рекомендациях. Но можно ли найти себе профессионального адвоката в интернете, просто введя на каком-то сайте объявлений бесплатных? Вот, адвокат. И можно ли на такого вестись? Либо есть специальные сервисы, какие-то соцсети, где можно найти квалифицированного адвоката, изучить его там дела, за что он брался, стаж и так далее, и так далее.
Я бы сказал, что адвоката нужно искать в интернете. У меня большое подозрение к адвокатам, которые не имеют никаких следов в интернете. И, кстати говоря, как бы не нарушить кодекс профессиональной этики адвоката, когда я это говорю, но я знаю адвокатов, у которых практически нет никакого упоминания в интернете, кроме там на Минюсте, там, где можно найти их там реестровый номер и так далее. Это адвокаты, которые сотрудничают с полицейскими. То есть у них уже есть свой доход, они не ищут себе клиентов. Понимаешь? Есть такой момент. Где можно искать адвокатов? Много где, в том же в Гугле, в Яндексе. Если хотите проверить того или иного адвоката, можно... Во-первых, очень желательно, чтобы у адвоката был свой сайт. Хотелось бы. Все-таки это не так уж дорого стоит. Допустим, я свой сайт сделал сам. Да, там я как-то плюс-минус дизайн изучал и что-то там сделал. Это, в принципе, можно сделать. Можно найти на тех же там профи.ру Яндекс.Услугах. Можно пробить вообще, кем является этот человек на harant.ru. Можно также попытаться найти его на право.ru и так далее. Можно ли смотреть на отзывы? Да, можно. Я сам прошу оставлять своим клиентам мои отзывы. Хотя, опять же, тут смотря что. Вот, допустим, клиенты по уголовному праву вообще не оставляют отзывов. И понятно почему.
Ну, да.
Чаще всего отзывы оставляют это те, кто банкротится, там какое-то плюс-минус семейное право, и бизнес тоже может оставить отзывы. Если вы видите очень много отзывов по уголовному праву, скорее всего, это какая-то...
Накрутка.
Однозначно, это жуть. И нужно тоже смотреть на отзывы, потому что вот, допустим, я когда прошу, я изначально просил оставлять мне отзывы без определенного сопутствующего комментария. У меня там отзывы были там из разряда, там вот, Александр, молодец, лучший там в Краснодаре. Или там был у меня один человек, он банкротился, и мы ушли от долгов перед налоговой, он там в отзыве на WGC написал мне, вот, типа, мы ушли, налоговая, выкуси и так далее. Ну, вообще не очень, честно говоря. Вот, и мне кажется, это нормально, когда юристы говорят, просто напишите характер дела, да, плюс-минус, да, там, ну, там, корпоративный спор и так далее.
Я обратился с тем-то, тем-то.
Да, да,
Александр
да.
за считанные там недели, месяцы решил мою проблему.
Что-то из этого разряда, да. То есть это, мне кажется, нормально. Когда я вижу отзыв, в котором слишком много хвальбы, скорее всего, оставили там знакомые какие-то друзья. Хотя, возможно, эти люди стали друзьями в то время, пока были клиентами. Поэтому желательно посмотреть сайт, посмотреть, что на этом сайте происходит. Если мы говорим о сайтах, где продаются бэушные вещи, честно говоря, оттуда выхлоп по клиентам небольшой. Что там делать, мне не очень понятно. Ну, допустим, есть такое, да? Но нужно посмотреть на позиционирование адвоката там. Если там он сидит... Самое интересное, у нас есть какой-то юрист из, я не знаю, ну, из края. Он на определенном сайте, он там с фотографией, он в полицейской шапке стоит, написано «юрист». Я думаю, ну, блин, дружище, нужно смотреть на позиционирование. При этом, кстати, есть очень довольно-таки неплохие адвокаты на подобном сайте. Там двое, я их лично знаю. Не знаю, что они там делают. Но, тем не менее, нужно смотреть на позиционирование. Когда вот там выложил, ну, что он может быть просто запутался в современной реальности. Да? Когда он там сидит на какой-то непонятной фотографии, снятой там на какой-то Siemens, да, сидит там в помещении какого-то цоколя купленного, ну, там не купленного, или арендуемого на улице Московской в Краснодаре, который уже 100 раз затопило, и сзади него там плесень, а он пишет в описании своих услуг, да, там корпоративные споры, я решаю споры, связанные с обязательными обязательным предложением по выкупу 30% акций публичного акционерного общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Нет, дружище, ну, ты с ума сошел вот на таких сайтах такое выкладывать? Ну, скорее всего, человек просто увидел, ему это понравилось, подумал, ну, прекрасно. И еще один момент. Различаем адвокатов и юристов. Каждый адвокат имеет реестровый номер, имеет корочку. Если какое-то лицо, являясь юристом, позиционирует себя как адвокат, лучше к нему не обращаться. Mm-hmm. Особенно в интернете. На самом деле он нарушает кучу законов, в том числе закон о рекламе и так далее.
Отлично. Саш, скажи честно, бывают ли такие адвокаты, которые выигрывают дела только за счет, так сказать, серых схем, либо черных схем, назовем их по-разному? И стоит ли таких искать, если дело совсем трубает и понимаешь, что, ну, хоть чуть-чуть надо скостить срок? Можно ли такого адвоката нанимать? То есть, ну...
Имеешь в виду что-нибудь передать в пакете там из этого разряда?
Ну, я не знаю. То есть, знаешь, это имеется в виду... Я подразумеваю под серыми схемами, это когда адвокат с нуля выдумывает какую-то историю, которая произошла с подсудимым. И, то есть, они ее разыгрывают. То есть, на суде уже идет не то... А то есть, они полностью противоречат, придумывают. То есть, если я вспомню примеры фильмов, которые я смотрю, мне нравятся такого рода фильмы, особенно там вот это классика, «Адвокат дьявола», это классика с Киану Ривзом. Ты смотришь, что некоторые адвокаты, они полностью... Вот, условно, есть человек, которого задержали, он дал показания, нанимает адвоката. Адвокат говорит, все фигня. Сейчас мы все переделаем. И потом уже адвокат придумывает какую-то историю, с которой соглашается подсудимый, и они уже начинают противоречить тому, что было. И они такие... То есть как-то адвокат доказывает, что просто мой подзащитный не упомянул об этом. Он сказал об этом, потому что находился в состоянии аффекта, и так далее, и так далее. И то есть... Нормально ли к таким обращаться адвокатам, и как ты лично к ним относишься?
Да, это абсолютно прекрасно. Главное только, чтобы история была разумная. Да, вот мы как раз говорили в выпуске подкаста про ложные обвинения в сексуальной преступности. Да? У тебя там на самом деле другого выбора просто нет. Не обязательно ты создаешь там ложную какую-то историю и так далее. Главное, чтобы она была разумной, чтобы она была подкреплена хоть какими-то доказательствами. Там, понятно, что, может быть, не все указывает на то, что ты там выдумал. Все-таки не забываем, что у подсудимого нет обязанности говорить правду, да, можно выдумать что угодно. Единственное, что это в разумности истории, все-таки она должна как-то в какие-то рамки укладываться адекватного представления ситуации.
Не, ну понятно, что там не будет, знаешь, выдуманного, там, я не знаю, снежного человека, который все не, это я, на самом деле сделал.
Я знаешь, про что говорю, когда вот пьяная поножовщина произошла, да, самый распространенный пример, пьяная поножовщина произошла, и человек, который там, нет, просто пьяная драка, он пошел домой и в итоге взял нож, нашел этого человека, пырнул его ножом, убил, и потом адвокат говорит, ну, слушайте, короче, тут будет, тут у нас однозначно есть признаки там, необходимой обороны. То есть, ну, тут однозначно нет никакой необходимой обороны, и как бы можно защищаться через какие-то другие там нарративы. То есть, главное, чтобы они были разумны. А на самом деле, это вот то, что ты сказал, это, ну, очень важно в адвокатской профессии. Этим надо хоть как-то владеть, так или иначе. Поэтому ты никогда не узнаешь, является ли адвокат носителем такого скилла, пока ты, в принципе, с ним не поговоришь.
То есть, получается, любой метод, если он действенный, стоит его применять.
Кроме незаконного, различного рода адвокаты, которые носят пакеты судьям, во-первых, я их не уважаю чисто профессионально, потому что, ну, если ты прибегаешь к такому, и твоих юридических способов недостаточно, наверное, уходи из профессии. Во-вторых, ставит вас самих в сложное положение, потому что вы будете там организатором дачи взятки и так далее.
И в завершение, последний вопрос. Какие три главных совета ты бы дал всем тем, кто впервые себе ищет адвоката и боится облажаться, так сказать, выбором? Неважно, по какому делу, гражданское, уголовное, вот просто три совета от тебя, на что обратить внимание, как выбрать и, то есть, в принципе, вот самое такое, самое базовое.
Самое первое, различаем адвокатов и юристов. Если человек позиционирует себя как адвоката, у него нету той же самой корочки, он не привязан никакой там адвокатской палате и так далее, то есть он не имеет статуса адвоката, уже сомнительно. Это не значит, что юристы плохие, адвокаты хорошие. Нет, просто если он позиционирует себя как адвокат и не сдал этот экзамен, грубо говоря, да, это, скорее всего, мошенник. Второе. Разговариваем вживую с ним или по телефону как-нибудь, просто общаемся. Неважно, платная, бесплатная консультация. Разговариваем с несколькими из них. Только тогда мы можем понять, кто там что в итоге может сказать. Да, и некоторые консультации платные. Я, допустим, не веду бесплатных консультаций вообще. Ну, что поделать? Лучше сейчас заплатить, чем потом заплатить куда более большую цену. Третье. Я думаю, стоит бежать от адвоката, который на первой же консультации начинает вам рассказывать, какие в России плохие суды. Это подготовка плацдарма для того, чтобы оправдать вам ваше поражение.
То есть сразу это red flag, когда ты понимаешь, адвокат не будет биться за тебя, а просто так. Я не уверен в своих силах, но если что, это не я такой, а это суды такие.
Или он знает, что ваше дело проигрышное, он вам не хочет этого говорить, он хочет ваши деньги, и он уже знает, что он там вам расскажет. Потому что есть разного рода адвокаты, там, особенно если мы говорим о гражданских делах, да, потому что в уголовных делах у тебя как бы нету такой проигрышности, как в гражданских, потому что в гражданских фигак тебе и отказали в иске. А в уголовных делах у тебя там есть, ну, не то, что ты сядешь или не сядешь, да, а, ну, можно там и меру, там, можно наказание какое-то поменьше сделать, да, или там по какому-то иному основанию прекратить уголовное дело. То есть там как-то есть такой разброс, там, как бы, ну, я не применяю слово «проигрыш» в отношении уголовных дел.
Ага.
Да, то есть тут как бы попроще. Поэтому там с адвокатами исключительно по уголовным делам нужно быть очень внимательными, потому что они знают, что они не проиграют. Они все равно могут сказать, что плохие суды, но не будет такого, что когда тебе суд говорит «нет», да, как в гражданском деле.
Ну и по традиции, как всегда, помните, что жизнь дается нам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.